Радио «Вера» представляет. Места и люди.
У каждого человека своя дорога к храму, и он проходит ее всю свою жизнь. Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Анна Шалыгина. Мы отправляемся с вами в храм, который для многих людей становится ступенькой к небу, потому что рядом с ним земное встречается с небесным. Этот путь мы пройдем сегодня со святым благоверным великим князем Андреем Боголюбским. Его путь был труден, полон испытаний и побед, и он вышел из них настоящим воином, верным сыном Господу и своему Отечеству, которое он желал видеть хранителем православной веры и любви к Богу. Чин благоверных князей на Руси особенно почитается Русской Православной Церковью. Это были и правители, и воины, и строители своих княжеств, храмов, монастырей, и защитники, печальницы о своем народе. Лучшие представители княжеской власти вошли в русскую историю как герои нашего Отечества. Таким был святой равноапостольный великий князь Владимир, крестивший Русь, великий князь Владимир Мономах, оставивший для своих потомков кодекс чести русского князя, его нравственный идеал. Таким стал для России святой благоверный великий князь Александр Невский. Но среди великих князей, сыгравших в многовековой истории России свою неповторимую роль, внесших неоценимый вклад, стоит особая личность святого благоверного великого князя Андрея Боголюбского. Почему-то о нем не так часто говорят, его не так громко почитают, а между тем высятся на Руси храмы, которые он построил в XII веке, и все больше и больше людей устремляется под их покров. И один из них уникальный, какого не видывала ни русская земля, ни иные какие земли, храм Покрова на Нарли. Кто увидел его однажды, никогда не расстанется с ним. Он врастет в твое сердце, оживотворит его и принесет свои удивительные плоды. Много дорог было пройдено князем Андреем Боголюбским на пути из Киева в Москву. Но вот, пройдя город Владимир, кони, которые везли повозку с чудотворной иконой Божьей Матери, впоследствии названной Владимирской, встали. Никакие усилия не смогли сдвинуть их с этого места. Переменили коней не раз, а икона не желала отсюда уходить. Об этом событии рассказал настоятель храма Покрова на Нарли, насельник Богородицы Рождественского мужского монастыря во Владимире, игумен Гавриил Крускоп.
Великий князь Андрей Боголюбский, будучи князем Владимирским и полюбивший Владимир, ведь ему было повеление от самой Царицы Небесной. То есть, когда вот он, взявший икону Владимирскую, ехал в Ростовскую землю, чтобы там ее поставить, но вот кони его неожиданно встали в Боголюбово, вот как раз вот где сейчас монастырь находится, и он стал молиться Господу и Божьей Матери, и ему было повеление от Царицы Небесной, то есть даже как она явилась ему сама, чтобы он не вез образ Владимирской Божьей Матери в Ростов, а здесь во Владимире его поставил. И вот он послушал этой воле Божией, и здесь как раз вот стал возводить такие прекрасные храмы. Вот Успенский собор, Золотые ворота, Боголюбово, там была резиденция его, и вот храм Покрова на Нарли, куда мы, в общем-то, мы и пришли. И здесь, конечно, удивительное такое место, потому что в километре отсюда идет слияние рек Клязьмы и Нарли. И это место даже обозначается поклонным крестом, то есть такой, как бы, получается, возвышается над этим слиянием, как такой, как бы, не утес, а просто вот такая, как бы, возвышенность. И на нем стоит этот поклонный крест. И когда, конечно, весной идет разлив, то этот луг этот полностью весь заливает водой. То есть получается, что по идее, как бы сказать, вот должен был бы этот храм. Но князь не случайно выбрал это место, потому что здесь были водные пути, ворота во Владимирско-Суздальскую землю. То есть здесь можно было уже те, кто приплывал, потому что раньше речные пути были одним из самых главных таких вот путей. И поэтому с востока и приезжали сюда вот в эти места гости там, заморские какие-то там купцы, еще там вот эти люди, которые интересовались, да, Русью и русским. Ну, хотели, может, с Русью наладить какие-то торговые взаимоотношения или как-то познакомиться поближе к князям. И вот они как раз приплывали этим личным путем. То есть это были ворота сюда, вот, во Владимирскую Суздальскую землю. И князь поэтому и захотел поставить этот храм, потому что видимо, как-то почувствовал, что здесь вот нужно этому быть.
Каким хотел видеть благоверный князь Андрей свое княжество? Ему было уже за 40, когда он решил уйти из Киева в северо-восточные земли, понимая, что бесконечная борьба за киевский престол уносит и годы, и силы, Он хотел основать свое княжество таким, каким видел его в своих мечтах. Постоянные междоусобные брани истощали русскую землю, а он имел дерзновение создать и города, и храмы, украсив места, где он родился, которые очень любил, и наполнить их новым, ведомым ему содержанием. Он взял икону Божией Матери, через которую Пресвятая Богородица открылась ему как помощница и защитница его замысла, и отправился туда, где основал свое неповторимое пространство – княжество, удивлявшее своих современников. О личности святого благоверного князя Андрея Боголюбского мы беседовали с церковным историком, доцентом кафедры философии и религиоведения Государственного Владимирского университета, насельником Богородицы Рождественского мужского монастыря, настоятелем храма святых равноапостольных Мефодия и Кирилла и иеромонахом Варфоломеем Мининым.
Конечно, князь Андрей Боголюбский, он является ключевой фигурой русской истории. Костомаров в свое время назвал его первым великороссом, есть такое как бы определение. Это реформаторы, наверное, вот если в таком ключе рассматривать, у нас, наверное, есть две таких фигуры. Это князь Андрей Юрьевич Боголюбский и император Петр I или Петр Великий, потому что именно при нем, кстати, он был канонизован, и Петр I как бы особое внимание почему-то обратил на эту личность. Казалось бы, события далекого 12 века, 18 столетия, их разделяют вот вообще разные грани, но история, она является поиском определенных смыслов. Здесь, конечно, когда мы с вами говорим о этой личности, в этом смысле она для нас является загадкой до сих пор для нашего исторического и, да, в том числе, церковного сознания, что это за личность, что это за человек.
Мне думается, что особой загадкой князя Андрея, тем не менее раскрывающейся для нас в его наследии, в словах, посвященных установленным его повелением церковным праздникам на Руси, всемилостивого Спаса и покрова Божией Матери, являлось то, что он вверял свою жизнь, свои действия, желания в руки Божии, воле Божией. Он был молитвенником. Вся история его княжения сопровождается рассказами о том, как молился князь пред чудотворным образом Владимирской иконы Божией Матери, пред Боголюбской иконы Пресвятой Богородицы, которая была написана с его слов, такой, какой Владычица Небесная предстала ему ночью во время молитвы. И для понимания того, кем же был князь Андрей, какие мысли и чаяния волновали его душу, стоит лишь представить его на хорах храмов, которые он построил, и постараться увидеть их его глазами. Над ракой с мощами святого князя Андрея Боголюбского, расположенной в Успенском Владимирском соборе, находится дивный образ, икона, где князь стоит на коленях пред Пресвятой Девой. Наверное, человеку, которому явилась сама Божия Матерь, открывшая ему свою волю, свое желание остаться во Владимире, этот свет, эта высота освещали все его действия и замыслы на протяжении всей его жизни. Он шел за Пресвятой Богородицей, которая была его путеводной звездой, и осветила эти земли своим присутствием.
Вот он был князем в Вышгороде, и, как описывают летописи, в 1155 году он покидает пределы Вышгорода и направляется сюда, на далекие Залесские земли. Это был очень смелый поступок, очень необычный. А вот нужно сказать, что он был князем в Вышгороде. Вышгород – это сейчас под Киевом такое место, древний город. В Вышгороде находился самый большой храм Древней Руси. Это храм святых Бориса и Глеба, где хранились мощи, где находились вот икона Божией Матери, которую мы называем иконой Владимирской Божией Матери. И вот тогда впервые на страницах русского летописания появляется в связи с этим переездом князя Андрея Боголюбского из Вышгорода во Владимир наименование, имя этой иконы, что это Владимирская икона. Это главная святыня Руси. Из Владимира, где она свой получила имя, она была перенесена в новую русскую столицу, в Москву, где она сейчас и пребывает в настоящее время. То есть, таким образом, эта икона как бы соединяет вот эти три исторических столиц – Киев, Владимир и Москву.
Каким далеким от Византии и европейских стран казался в то время этот край? Но в XII веке во Владимире и новой резиденции князя Андрея в Боголюбове были построены такие дворцы и храмы, что можно только дивиться им, так же, как древние заморские гости, и величию, и изысканности сохранившейся до нас архитектуры. Многие исследователи сравнивают постройки боголюбского князя с храмами и замками в Северной Италии, в Ломбардии. Но замечательно то, что князь Андрей, сын великого князя Юрия Долгорукого, создал здесь свой неповторимый центр. Всего за 7 лет грандиозного строительства его Успенский собор, Золотые ворота во Владимире, храм Рождества Богородицы и Боголюбский замок в его резиденции, И, наконец, храм Покрова на Нарли до сих пор вызывают только восхищение идеям и делам этого гениального человека, воздавая глубокое уважение его желанию оторваться от навязанной его временем практики, когда удельные князья переходили из города в город, не оставляя после себя княжества узнаваемого впоследствии в веках, любимого потомками. Князь Андрей ушел далеко вперед своих современников. И когда приближаешься к храму Покрова на Нарли, последнему храму по времени строительства князя Андрея, понимаешь, что он был человеком, познавшим и истину, и силу Божию, и его помощь, и заступничество Пресвятой Богородицы, потому что такого совершенства невозможно достичь разумом или одними неограниченными возможностями. Мы стояли с отцом Гавриилом рядом с узкой полоской старицы речки Нерль, и Покровский храм, отражаясь в воде, приоткрывал свои загадки, потому что вокруг него их сложилось немало.
И этот храм был построен на рукотворенном холме. То есть сначала вырыли котлован строители, и после на этом уже как бы сделали такой фундамент, а на нем построили стены. И потом получилась вся высота этого основания 5,3 метра. И потом все это было засыпано землей, и получился такой как бы небольшой холм. И уже на этом вот таком основании мощном был построен храм. И это было не случайно, поскольку здесь все-таки вот эти и разливы, и, конечно, вот такое основание, мощное, оно дает возможность храму стоять. Вот он уже более 9 веков простоял, значит, еще вот будет стоять, даст Бог. Поэтому, конечно, князь Андрей Боголюбский именно вот это место выбрал для того, чтобы здесь можно было как-то контролировать вот эти речные пути, и можно было бы здесь знакомить гостей, так скажем, и с русской культурой, потому что до этого таких храмов нигде не было на Руси, каменных. Это было такое уже как бы новое такое строительство, и он привлек сюда и мастеров западноевропейских, и, в общем-то, и наши русские умельцы тут тоже. Вот. Поэтому тут очень большой, так сказать, пласт культуры и архитектуры, которая как поэзия такая в камне получилась. Поэтому здесь вот именно и культурное значение этого храма, и, может быть, даже и немножко и оборонительное, поскольку не всегда у нас была дружба с восточными соседями. Известны были набеги волжских булгар. И есть исследовательские данные, что здесь был такой небольшой монастырь. То есть была стена вокруг, уже сейчас, получается, чисто храм остался. А был такой комплекс, как сказать, сооружений, и, в принципе, как бы, вот здесь уже молитва, она защищала вот это место уже, как бы, таким было предварительным путем, ну, как бы, так сказать, форпостом для прибывающих гостей, которые, видя вот это могущество и величие Руси в камне, они, конечно, изумлялись. И как-то даже поражаясь вот этой красотой, великолепием, они располагались, в общем-то, и к святому князю, и пользуясь Святой Руси.
И уважением к государству, в которое они приехали, что да, оно да, уже да. имеет такую силу.
Конечно, в то время эти земли не назывались государством. Это было княжество среди многих других на Руси. И благоверный князь Андрей Боголюбский после смерти своего отца, великого князя Юрия Долгорукого, стал претендентом на Киевский престол. Но для нас самое главное в понимании вклада князя Андрея в историю России – это то, что великое княжество он замыслил уже здесь, на этих рубежах. Доверие Богу и несомненное избранничество Божие указало князю Андрею, что именно это место, эта земля станет особенной страной, неповторимой, соединяющей в себе многое и многое. И храмы, и то, что осталось от Боголюбовского замка, говорят о многообразии идей и планов князя Андрея, который в своей жизни, наверное, мог видеть немало, побывав и в Византии, и в европейских странах. А тогда, на этих рубежах, гостям, прибывающим к Боголюбовской пристани, расположенной на слиянии двух рек, открывалась невиданная картина, стоящая высоко на рукотворном холме храм, с простирающимся вдаль лугом, который венчали купола и главки Боголюбовского монастыря и резиденции князя. А далее на Владимирских холмах высились постройки, среди которых в сиянии солнца был виден Успенский собор, Златоверхий, как его называли современники. Что же за время для создания храма Покрова на Нарли было в жизни князя Андрея? Откуда родился замысел этого храма? Какой песней он стал для боголюбивого князя? Вероятнее всего, сочетающий в себе два противоположных друг другу чувства – радость и торжество с болью потери. Известно, что этот храм был построен после победы князя Андрея Боголюбского над волжскими болгарами в 1164 году и трагической смерти его сына Изяслава, израненного в этой битве. Это самый первый храм в честь праздника Покрова Божией Матери на Руси, в честь которого на нашей земле на протяжении столетий часто создавали покровские храмы во имя победы нашего воинства. Но эта песня не только победы, но и молитвы, которая высоко устремляется в небо. В этом храме это особенно чувствуется.
Ну, наверное, для князя Андрея вот расположение такое уединенное этого храма, который стал настолько гармоничным каким-то здесь, красивейшим, это было тоже воплощение его молитвы, может, какая-то мечта о молитве, какое-то его обращение. Может быть, он здесь любил уединяться. Как вы считаете, храм этот символизирует и для нас, не только для князя, молитву?
Да, совершенно верно, поскольку вот известно, особенно в последние годы своей жизни, он предавался усиленной такой уединенной молитвы. И очень любил богослужение. Вот его покои в Боголюбском монастыре, башня такая, где находилась его келья, где он провел последние годы своей жизни, в общем-то, там и принял мученическую кончину, она соединялась переходом с храмом Рождества Пресвятой Богородицы. И там же, как бы сказать, он мог прямо из своей резиденции от этого выйти в храм. Понятно, что и во Владимире у него были какие-то попечения, но вот это вот стремление как-то отделиться, может быть, от каких-то городских этих суетных дел, хоть на какое-то время, оно, видимо, было потребностью. Как у каждого человека есть необходимость в каком-то таком уединении, в собирании себя, то вот и у князя, видимо, были такие минуты и необходимость какая-то, чтобы он мог помолиться. И вот храм Покрова, наверное, тоже для него был одним из таких любимых детищ, потому что вот он много храмов построил, говорит, больше 30. Некоторые из них не сохранились, но строил не только во Владимире, но и в Переславле-Залесском там достроил, и известно, что и в Ростове Великом он достраивал собор ростовский в Димитрове. То есть это вот это храмоздательство, оно было, в общем-то, по всей почти северо-восточной Руси, в самых крупных таких городах. А это вот храм Покрова как-то очень удачно тут вписался, вот этот ландшафт. И, видимо, вот его нельзя было создать без молитвы, такую красоту.
Создавая храм Покрова на Нерли, благоверный князь Андрей Боголюбский наполнял его содержанием, которое открывается нам при ближайшем рассмотрении. Особенно интересно то, что было изображено на стенах храма в виде резных скульптурных образов. Первые белокаменные храмы на Руси начал строить на Суздальской земле отец князя Андрея, великий князь Юрий Долгорукий. И до нас дошли замечательные строения храма благоверных князей Страстотерпцев Бориса и Глеба в Кидыкше и Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском. Но что отличало храмы Боголюбского князя – это украшение их резной скульптурой. Впервые стены храма были декорированы на сводах Успенского собора во Владимире и храма Рождества Богородицы в Боголюбове. Говоря о строителях этих храмов, специалисты называют имена романских мастеров, которые, вероятно, руководили артелью, состоявшую из местных умельцев, каменотесов и резчиков. Их мастерство ко времени строительства храма Покрова на Нерли достигает особой высоты и единства. Они воплотили не только совершенный замысел архитектора, но и ясную, лаконичную картину образов, которую хотел представить взору своих подданных князь Андрей. Центральной фигурой на каждой стене храма является библейский царь-пророк Давид. Это несло для людей, смотрящих на этот храм и молящихся здесь, многие смыслы.
Я смотрю, здесь такое, казалось бы, небогатое, но очень красноречивое оформление фигурами, что мы видим.
Если вот посмотреть, мы сейчас находимся с северной стороны храма, и как раз пространство храма вот тут вот делится вот этими колоннами на три части. Наверху, на самом верху, под закомарами, находится фигура пророка царя Давида. А Давид – это, как известно, псалмопевец, и псалтири, вот в пророчествах, это прообраз Христа. Под видом царя Давида мы видим, что как бы храм-то посвящен Господу. То есть, правильно можно сказать, даже посвящен Божьей Матери, но здесь пребывает Господь. И царь Давид, он как раз вот такой пророк, в общем-то, и псалмопевец. И вокруг него мы видим таких вот диковинных животных, то есть вот грифоны и львы. Как бы получается, вот этот мир, да, он прибегает ко Спасителю, к его помощи. То есть вот если так правильно подумать, под покровительство Христа. То есть Господь у нас Спаситель, и вот здесь вот можно сказать, вот это покровительство Господа, оно вот это идет. Но это, конечно, не единственное толкование, а также если взять, вот, посмотреть под закомарами, где ближе к южной стороне, да, там вот видно, как такой, как бы, типа грифон, да, он держит в руках такую трепетную лань. И вот эта лань, это как раз образ души, который нуждается в покровительстве, в помощи. То есть здесь вот тоже такая идея покрова, покрытия защиты Божьей Матери. И вот как раз еще под вот этими изображениями можно увидеть ряд таких девичьих масс, женских лиц таких, да, это с одной одной стороны, как бы, что храм посвящен Богоматери. Здесь вот великий князь Андрей, он хотел выразить эту идею заступничества Божьей Матери на Святой Руси, покрова. И поэтому смотрим, Успенский собор, это в честь Успения Божьей Матери, Золотые ворота, там находился в честь положения Ризы, Престой Богородицы Волохерни, Боголюбова, тоже в честь Тресла Богородицы, главный собор был посвящен. И здесь вот храм, честь покрова Божьей Матери, значит, получается, что здесь тоже идея заступничества Божьей Матери, ее покрова над этим местом. И потому что вот эти вот маски, они как раз это всего символизируют, что приведется Дева, я вслед, и я, есть такой псалом, то есть кого я? Вслед с Божьей Матери. То есть если мы будем стараться жить по заповедям Господним, исполнять Его святую волю, то и мы можем тоже войти в общество святых, как уже многие-то и вошли. Поэтому вот это, может быть, и приводится, вот этот образ в виде вот этих вот лиц.
Какими идейными линиями можно было бы еще охарактеризовать значение образа царя Давида на храме Покрова на Нарле? Князь Андрей хотел представить в нем и прообраз Бога избранного властителя, помазанника Божия, царя, императора, князя, что было важно для боголюбского князя, как человека, объединяющего под свое начало многие удельные княжества. И еще одной важной темой этого образа является то, что царь Давид создал богодухновенную книгу – Псалтирь. И князь Андрей видел также в своем княжеском призвании укрепление в своем народе, вверенном ему Господом, который собрался в эти места отовсюду, православной веры. До нас дошли литературные памятники, слова князя, написанные к празднику Всемилостивого Спаса, который был установлен по его повелению, ведь победа над волжскими болгарами была сопровождаема чудом. Она свершилась 1 августа, когда и был установлен этот праздник. Есть предположение, что изначально храм был посвящен празднику Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы, а со временем он стал храмом в честь покрова Божьей Матери. В создании службы на этот праздник тоже принимал участие благоверный князь Андрей Боголюбский. Он не только строил на этой земле свое видение княжества, царства, к которому, наверное, устремлялись его прозрения, но и воспитывал, образовывал свой народ. Хотел, чтобы в нем было единство взглядов, веры, отношения к жизни, к своей земле. Единство. Хотя его окружение и многие удельные князья в то время этого не понимали. История России как единого государства была во многом подготовлена, задумана великим князем Андреем Боголюбским. И это привлекает к нему внимание в наши дни все больше.
Князь Андрей Юрьевич Боголюбский, который сюда переселяется, который переносит сюда эти святыни, и он понимает, что очень важным является и какое же будет государство. Вот в чем русская идея, каким должно быть русское государство. Когда появляется Москва, она именно эту политическую модель, которая возникает уже в дальнейшем в России, государственной власти, как учитывающей и огромные просторы нашего государства, потому что вот, говорят, что в истории есть такой географический фактор, и что многие, почему государство так живет. Вот одно дело, там, допустим, если есть небольшой античный полис, помните, вот демократия. И понятно, что этот институт может функционировать только в рамках очень маленькой корпорации, где все знают, где все управляют. А вот в размерах уже империи, почему империя эта форма побеждает? Потому что в рамках империи эта форма уже не работает. Там уже возникают другие механизмы политической структуры государства. Вот князь Андрей Юрьевич Боголюбский, он как раз был в этом смысле государственным деятелем, который понимал, что для управления этим государством, этими просторами необходима совершенно иная форма организации власти. Поэтому, безусловно, уже Москва становится не только преемницей Владимира в символическом таком ключе, да, потому что вот обратите внимание, что все столицы, новые столицы после Владимира возникшие, они все возникли на основе благословения града Владимира. Благословением Владимира явилась икона Владимирской Божьей Матери для Москвы, благословением для Санкт-Петербурга мощь князя Александра Невского. И поэтому в основу новой столицы всегда было положено сакральное начало. Вот Владимир – это благословение, это сакральное начало, как источник дает и для Москвы, и дает для Санкт-Петербурга при Петре Великом. В этом смысле Андрей Боголюбский – это ключевая фигура, потому что понять ни Московское царство, ни Российскую империю Петра Великого, которую он строит, без личности Андрея Боголюбского невозможно. Потому что он заложил вот этот подход, этот политический взгляд на устройство государственной России.
Наверное, потому так много людей в наши дни приезжает в город Владимир и устремляется на Боголюбовский луг, к храму Покрова на Нарле, не только за яркими впечатлениями в своей жизни, но наше время задает нам немало вопросов. Кто мы и какие мы? Откуда родилось это удивительное пространство, огромнейшее в мире – Россия? Я слышала немало восторженных возгласов людей, которые, выходя на тропу, ведущую к храму Покрова на Нарле, радостно восклицали: «Вот она, Святая Русь!» Но что закладывал в скульптурный образ на храме Покрова на Нерли святой благоверный князь Андрей, который хотел видеть своих подданных, свой народ, а именно народ, всех людей, также могут символизировать лица дев на этом храме, одухотворенным, преображающимся от соприкосновения с верой, с церковью.
А еще ниже тоже располагаются львы, такими перетянутыми поясами. Ну, можно, знаете, конечно, много толковать это те аллегорические такие вот эти вот. Тут много разных интересных есть мнений таких или толкований. Вот. А если, например, взять вот немножко пониже, такой называется аркатурный колончатый пояс. Это уже ниже окон. И там, получается, вот эти колонны такие небольшие, маленькие, а под ними тоже какие-то вот лица или маски. И они как бы такого разного вида. Есть такие как бы типа химеры, есть что-то типа львов таких, или даже, как называют их, не очень такие благообразные лица, то есть, как бы сказать, даже образы, да, вот таких вот. Это говорит о том, что мы приходим в храм с разными нашими такими выражениями души. Ну, вот это лицо это или глаза, это зеркало души. А душа может быть находиться в разном таком состоянии. И вот если мы смотрим на вот эти фигурки-то, и как-то может подумать, что вот люди-то тоже приходят разные в храм, в разном состоянии душевном. Но, а если зайти на восточную сторону, на алтарную, там уже более эти благообразные фигурки и маски. То есть это что значит? Это уже после молитвы в храме, после принятия церковных таинств, человек изменяется к лучшему. Он становится более благообразным душой. И, наверное, многие тоже об этом замечали, когда все-таки не только душа, но и как-то и сам человек просветляется после вот этих каких-то моментов правильного общения с Богом. То есть вот это как раз и, может быть, можно так вот растолковать вот эти фигурки и символы.
Одним из наиболее значимых в храме Покрова на Нерли становится то, что это прекрасная небольшая церковь расположена в таком неповторимом месте. Ее расположение символизирует собой всю красоту той земли, на которую пришел святой благоверный князь Андрей, чтобы сделать эту землю своим отечеством. Рожденный в этих местах, он так любил этот край с его несравненной тихой красотой природы, с чудными перелесками, переливающимся многоцветием трав полями, что лишь вступая на Боголюбовский луг, мы понимаем, что это Россия. Отец Варфоломей сказал о том, что русский человек открыл для себя русский пейзаж где-то в середине XIX века. Но это открытие сделал для нас великий князь Андрей Боголюбский в веке XII, сделав эти земли своим княжеством. И уезжать ему отсюда уже никуда не хотелось. Он видел в этой земле такую красоту, силу и мощь, что, построив здесь такие храмы, он как будто приподнял над самим пространством планеты нашу землю ближе к небу, ближе к Богу.
Прежде всего, на примере этого памятника очень хорошо показывать, наверное, одну из характерных черт русской архитектуры. И в этом смысле она отличается от западноевропейской традиции. У нас архитектурные сооружения всегда вписаны в ландшафт. Ландшафтный подход. Вот, допустим, если посмотреть Успенский собор, вот самый великолепный вид – это вид с речной глади, с реки Клязьмы, вот когда высокий холм, белокаменный собор на этом высоком холме. То есть это нечто неразрывное. Вот, а когда мы говорим о храме Покрова на реке Нерли, вот этот луг заливной – это памятник природы, там имеется специальное учреждение, которое как бы занимается, охраняет этот ландшафт. И вот храм Покрова, он настолько органично связан с этим ландшафтом, и вот когда мы с вами говорим о Андрее Боголюбском, то, безусловно, Андрей Боголюбский, он является инициатором тех процессов, которые стали происходить, и которые вот где-то, может быть, уже в наше время мы пытаемся осознать, что же это произошло. Вот Владимирский край – это место, где формируется такое понятие, как эталонный русский пейзаж. В XIX веке художники открыли русский пейзаж. Вот до этого ездили в Италию, во Францию, писали картины, а вот вдруг оказалось, что русский ландшафт, он имеет свою эстетическую ценность. И вот эту ценность, допустим, ну вот увидел Исаак Ильич Левитан. Ну, это прежде всего, конечно, перелески, таких у нас лесов нету, таких глухих, да, холмистая местность. Всегда обязательно в этот ландшафт вписан храм, он всегда виднеется. И вот таким образом Владимирский край становится местом, где в нашей культуре впервые открывается красота русской природы, эталонного русского пейзажа, это художники-передвижники, это Исаак Ильич Левитан. Читан, другие художники начинают тоже смотреть. А надо же, там, ну что такое, смотрите, там же серое небо, тучи, дорога такая чувствуется, осенняя какая-то, да, а вдруг в этом какая-то красота появляется. Вот в этом смысле, конечно, храм Покрова на реке Нерль – это удивительный пример совершенно органичного сочетания архитектуры и природы, и не противодействия природе, не борьба с природой, как, допустим, да, так сказать, а попытка внести в это духовное начало, одухотворить вот эту землю тем, что человек с ней соприкасается, с ней общается, с ней работает, с этой землей.
Когда ты вступаешь на дорогу, ведущую к храму Покрова на Нерли, тебе хочется оставить за спиной все свои печали и заботы, суету и обстоятельства жизни, и почувствовать себя частью этой большой земли, которая ярко рисует перед тобой образ Боголюбовского луга. Как много людей прошли по нему до нас. Были здесь и иноземные завоеватели, чьи кони вытаптывали эту изумрудную гладь, но они не смогли нарушить этой первозданной красоты. Были и князья, и бояре, которые приходили сюда встретиться с заморскими гостями и пытливыми соседями. Но одним из главных людей, который прошел по этому лугу не раз, был святой, благоверный, великий князь Андрей Боголюбский. Он вел за собой своих подданных. Он вел за собой всех наших правителей, князей, царей, императоров, которые старались воплощать в своей жизни его взгляды, его идеи, его видение Святой Руси. Он ведет за собой и всех нас. И в наши дни на это незабываемое пространство стекается множество людских ручейков, людей разных взглядов, паломников и туристов, которые пока далеки от церкви. Но всех их привлекает что-то, что заложил на этой земле святой князь Андрей. Его вера, его любовь к месту, которое ему было предназначено, которое выбрало для трудов и воплощения его замыслов Пресвятая Богородица, в веках хранит свою силу. И сюда хочется возвращаться вновь и вновь. Так и мы, расставшись на этом лугу, через несколько минут встретимся здесь снова на волнах радио «Вера», чтобы войти под своды самого фантастического храма на нашей земле и вознести свою молитву к Богу, потому что здесь Господь так близок, что, кажется, Он заходит в этот храм вместе с тобой, чтобы дать тебе возможность по-настоящему почувствовать себя частью этой страны, которая называется Святой Русью, и увидеть свое Отечество иными глазами.
Места и люди. Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Начинается новый день. На Боголюбовском лугу, широко раскинувшемся на все стороны света, солнце встает из-за храма Покрова на Нерли. Оно пронизывает его своими лучами, и храм, как огромный маяк, как фонарь, привлекает к себе всех своим светом и согревает своим теплом, указывая правильную дорогу. Весной эти земли залиты водой, зимой запорошены снегом, но люди идут сюда сквозь непогоду. Что ищут они здесь? Что хотят увидеть? Что почувствовать? Что для себя открыть? Эта дорога к храму может стать для тебя настоящим откровением, сакральным пространством, которое открыл для нас святой благоверный великий князь Андрей Боголюбский. Какие тайны хранит в себе эта земля, что дарует людям этот неповторимый храм? Об этом мы говорили с теми, кто приходит сюда на службу. Каждую субботу в 8 часов утра в храме Покрова на Нерли совершается литургия. И я уверена, желающих на нее попасть с каждым годом будет все больше, потому что когда в этом храме звучит молитва, этот храм становится для тебя как будто живым, раскрывающим для тебя свои небесные тайны.
Уединенное место. Так солнечно, летом, снежно зимой, красиво, природа. Ну, зов души. Еду сюда по зову сердца.
Ну, как-то особенно здесь вот молиться?
Да, да, особенно. Мне нравится прям, я не знаю почему, просто нравится. Красиво очень.
Вот это же важно, да, чтобы душа эту красоту смогла где-то найти, откликнуться.
Я так любуюсь природой, птицы поют. В общем, Пасха на душе, как говорится.
Прихожане храма Покрова на Нерли собираются после службы дружным теплым кругом на чаепитие вместе с настоятелем храма игуменом Гавриилом Кроскоп, чтобы поделиться друг с другом своими впечатлениями, поговорить о волнующих душу вопросах с батюшкой. Попадая в это пространство, помолившись под сводами этого дивного храма, хочется задержаться здесь подольше, чтобы сохранить в себе и возвышенные чувства, и свои лучшие устремления, и найти в себе отголоски этой, кажется, нерукотворенной красоты.
Моя бабушка все время говорила, раньше же календарей не было, а она на церковные праздники всех называла. Наденька у нас на Покрова. Родилась я 11 октября, а 14 Покров. Я сюда приезжаю жить, а здесь такая красота. Поэтому каждую субботу подъем в 4 утра, сборы, еду в монастырь, с монастыря приезжаем сюда. И уже без этого никак. Но то, что тут благодать и вообще место такое святое, столько народу приходит, мы даже сами удивляемся. Погоды нет, буран, и идут даже с детьми. А после службы у нас традиция, батюшка благословил, мы пьем чай, потому что все рано встают, а потом после службы все разъезжаются по своим делам на работу, и обязательно надо попить чайку. И когда половодье, скучаем, ждем, когда вода уйдет, чтобы, или когда буран заметет дорогу, не проехать тоже. Созваниваемся быстренько, будет Покрова, будет, да нет, не расчистили дорогу. Ой, мы унываем, ну и приезжаем в монастырь утром рано на службу.
Служба в храме Покрова на Нарли начинается очень необычным образом. На красивом паникадиле в центре храма зажигаются высокие восковые свечи. И, раскачиваясь, хорос напоминает большой корабль у причала, который собирает под свой покров всех, кому интересно это путешествие в горний мир. Потому что под сводами Покровского храма все земные попечения остаются далеко за спиной. Здесь хочется думать и молиться только о самом сокровенном и важном в твоей жизни. Отец Гавриил после службы обращается к пришедшим людям с небольшой проповедью. Так необычно молиться в храме, в котором с утра и до позднего вечера собираются несчетные группы туристов, но этот небольшой храм на протяжении веков хранит молитву и тишину, заложенную здесь его основателем, святым благоверным великим князем Андреем Боголюбским. Я заметила, как вошедшие в конце службы туристы с недоумением обнаружили, когда служба завершилась и свечи стали тушить, что они пропустили что-то очень важное, что происходит под сводами этого храма.
Батюшка, ну вот что люди ищут в этом храме? Что находят? Как-то вы же ведете какой-то диалог с туристами, паломниками. Чем восторгаются? Что для них дорого? Как-то почувствовали вы эту такую обратную связь от них?
Конечно, да, вот есть такое общение, взаимодействие. Может быть, оно и не всегда полное, поскольку мне нам приходится еще в монастыре осуществлять какие-то послушания. Раньше мы вообще реже бывали вот на праздник, скажем, на Троице, на престольный праздник по кроватам. А сейчас все-таки стали служить по вот этим выходным дням, субботний день. И здесь, конечно, приходят, когда наши прихожане, как правило, из нашего монастыря, они как-то получают возможность пообщаться со священником. То есть мы, как правило, после службы устраиваем что-то типа такого чаепития и пытаемся, ну, на какие-то вопросы ответить. То есть у любого характера, там, богослужебный, там, может быть, или как вот духовный путь человеку вести. Вопросы могут быть самые разные. И поэтому вот у нас идет такая работа с нашим прихожанами. Здесь как-то и располагает и обстановка сама, и благодать вот этого храма, и как-то вот человек, может быть, душа как-то более раскрывается, чем в городе. В городе там как-то еще суета бывает. Человек, конечно, связан какими-то своими обязательствами, там, попечением, служба отошла, и ему нужно же куда-то бежать, что-то делать, потому что у него там, может быть, родственники там больные, или работа, или учеба, или еще что-то. А здесь вот можно как-то немножко от этой суеты отойти и действительно вот поговорить о каких-то насущных вопросах, о душе, потому что мы говорим обо всем, но только не о душе, да. А здесь мы как раз стараемся вот повести такую речь о том, как человеку спастись, как ему там в современном жизни такой, да, суетной такой, насыщенной вот этими и скорбями, и какими-то печальными моментами порой в жизни, ну и радостными тоже, конечно. И здесь мы делимся и нашими какими-то радостями, кто куда-то съездил в паломническую поездку или вот где-то, может быть, что-то увидел такое, и стараемся это друг друга как-то донести и поделиться. Это вот что касается наших прихожан. А так-то, конечно, из туристов у нас пока еще, может быть, не всегда приходится осуществлять эту какую-то миссию, хотя вот уже к этому есть работа, но на какие-то вопросы отвечают туристов и прихожан. И вопросы могут самые разные, потому что люди приходят с какими-то духовными проблемами, ведь мы все духовно где-то больны. И человек, может быть, где-то постесняться, что-то там спросить у батюшки, видя, что батюшка очень занят, особенно вот в крупных городах там бывает. Сейчас, конечно, может быть, и меня меняется, но, по крайней мере, я об этом слышал, что вот там батюшки бывали очень заняты. А здесь он может как-то вот тоже вот расположившись и помолившись в храме, он как-то что-то, какую-то свою проблему, боль открыть. И может получить какой-то совет у священника или ответ на свой какой-то наболевший вопрос. То есть вот в этом плане мы стараемся тоже помогать и приходящим сюда нашим соотечественникам и другим. Потому что сюда приедут не только наши соотечественники, но еще и люди из других стран мира.
Отец Гавриил сказал, что очень многие люди приходят в этот храм, чтобы покрестить своих малышей или повенчаться. Храм Покрова на Нарли является подворьем Богородицы Рождественского мужского монастыря во Владимире. И обратившись в обитель или в Покровский храм, здесь возможно осуществить это в такой красоте и неповторимости. Со всех сторон тянутся сюда и жители окрестных земель, и люди из отдаленных городов. О храме Покрова на Нарли, наверное, знают все. Вот что сказал об этом Кирилл.
В первую очередь все знают, что это жемчужина России, и все тянутся, потому что абсолютно всем понятно, что образ православия – это всегда образ этого храма, и ты сразу понимаешь, что это Покрова на Нарли. Вроде бы маленький, но очень красивый, сделанный абсолютно не по-человечески, как какими-то божественными руками, и когда ты видишь, это возвышающийся, хоть и маленький храм, но он как будто бы действительно поднимается в небеса на этой возвышенности. Все хотят посмотреть на это чудо света.
Все говорят, вот с кем не разговариваешь, кто сюда один раз попал на это место, вот обязательно вот тянет вот сюда приехать. Я на себе тоже это заметил, и на других вот я рассказываю, это вот почему-то вот тянет, непонятно как же. Тут недавно пара венчалась, венчание было. Их спросили, а почему вы здесь венчаться хотите? А местность понравилась. Они вообще не верующие. Ну, вот видно, что они такие, ну как, слабо верующие вообще. Они вот церковленные, да, но. А почему, говорит, а вот не могли объяснить, вот местность красивая, вот хорошо вот здесь. Вот поэтому они приехали из Нижнего Новгорода, по-моему, приезжали сюда венчаться. Совсем недавно тоже.
Многочисленные туристы вынуждены в череде посещения великих центров Золотого кольца лишь пробежаться до храма по Боголюбовскому логу и лишь успеть посмотреть на него во все глаза, запомнив свое необыкновенное впечатление. Но каждый человек обязательно унесет с собой ту завораживающую атмосферу и, я уверена, захочет вернуться сюда хотя бы мысленно вновь. Но эта атмосфера складывается не только из красоты этого лога и совершенства этого храма. Она пронизана здесь какой-то необычайной силой. Здесь в каждом уголке луга, наверное, чувствуется незримый покров над этим местом молитвы и заботы Пресвятой Богородицы. И подольше побыв в этом храме, ты начинаешь чувствовать, как будто тебя окутывает заботливое нежное облако. Современный человек так нуждается в этой заботе, он мало где может ощутить это покровительство, но то, что оно здесь есть, об этом свидетельствуют слова прихожан Покровского храма. Вот что рассказал Андрей.
Но дело в том, что вот много приезжало сюда паломников, и наши здесь местные тоже говорили, вот как хорошо в Дивеево, хорошо, что там есть тропа Богородицы, по которой ходят люди, молятся, Богородичное правило читают, вот, да, как бы вымаливают там и Россию, и себя, и всех своих знакомых, друзей и так далее, всех православных христиан. И как у нас, и не паломники, а местные здесь, они шли на службу как-то один раз, и тоже об этом же сетовали. Вот, говорят, как у них хорошо в Дивеево, это кто-то из них съездил там, ну, через мост они перешли и шли как раз по этой тропе, которая от моста сюда до храма идет. По этой тропе выложенной. Как хорошо, говорит, что в Дивеево у них есть, они каждый день могут молиться. А у нас нет. И тут у них там мысль какая-то, почему-то посетилась, как это случайность. Про мысли, что мысль такая, что здесь ходил по этой тропе, они же сами между собой говорят, Андрей Боголюбский, от монастыря Боголюбского до Покрова на Нарли. И в этот момент, говорит, там как раз весна была, такие благоухания пошли, запахи. То есть вся природа прям все забыла. Они остановились, говорят, не пойму, что такое, ароматы пошли, говорят, все заблагоухало, говорят, вообще что-то невероятно творится. И до них дошло, что вот у нас же тоже есть тропа, по которой ходил Андрей Боголюбский. И вот перед многие сейчас, вот кто уже знает, а многие не знают. Я вот, например, тоже часто уже хожу, вот, читаю 150 раз Богородичное правило. Да.
Ведь храм-то Богородичный.
Совершенно верно. И вот эта тропа между монастырем. И вот это тоже был монастырь в свое время.
Да, мы не знали, что тут монастырь.
Здесь был монастырь, да, когда Андрей Боголюбский его организовал, там не в те времена, до Матвольского вида. Здесь был монастырь. И вот эта тропа тоже, пожалуйста, вот теперь можем ходить и паломничать. И действительно вот, помогает очень с молитвой. Вот такая история.
До каких разгадок возвышается душа в этом месте? Но по словам старожилов, а точнее тех, кто с самого детства храм Покрова на Нарли считает своим родным, близким, на Боголюбовском лугу всегда собирались люди, которые считали эту землю источником и силы, и вдохновения.
70-е годы, да, мы ходили на речку сюда. И наш этот храм спасал нас всегда от дождя. Эти развалины всегда нам помогал. Мы здесь были.
То есть храм внутрь можно было войти?
Ну, там ни ворот не было, ни дверей, ничего. Мы еще были неверующие тогда. Но мы всегда здесь около него были. Здесь всегда были влюбленные пары. Всегда были влюбленные пары. Ходили, приезжали с города, и по этой канавке они ходили всегда. Вот какое-то у них это... Ну, сердце не обманешь, значит, что-то было. И приезжала всегда со всей страны, с Москвы, интеллигент. Здесь собиралась, и были даже КГБшники. Всегда за ними следили. Здесь кучки были, да, это мы помним. Да. Мы их знали, они в костюмах выделялись всегда. А эти в шляпах приезжали, ученые все. Вот. А мы здесь целый день, с утра до вечера. Ребятня на этом луге, на этой речке были.
Но было тогда такое. Еще луг не охраняли, как сейчас?
Нет, луг не охраняли, и даже можно было на машине проехать, ну, на речку как-то так это. Много здесь еще было с этим местом, очень место такое намоленное. Но интеллигенция русская никогда не бросала. Всегда из-под поля как-то даже, и какие-то даже, ну, они отличались от простых советских граждан, бородой, в шляпе такие. Может быть, батюшки были, может быть, ну, не знаю, мы здесь были. Они сюда что-то читали. Может быть, молитвы, может быть, стихи какие-то. Когда снимали, Тарковский туда приезжал.
Прихожанин Сергей рассказал, как во время съемок фильма «Андрей Рублев» из местных жителей собирали массовку. И многие сцены из фильма снимались рядом с этим храмом. И местные рыбаки недоумевали, увидев несущиеся вдоль реки татарские конницы. Но эта земля помнит многое. И действительно, набеги иноземцев. И приезд заморских гостей, для которых храм Покрова на Нарле, окруженный при князе Андрее галереями, представлял собой форпост Руси. С вершины холма открывался вид на чарующий своим неповторимым контуром Боголюбовский замок с храмом Рождества Богородицы. А дальше на холмах раскинулся город Владимир, и Златоверхий, и Успенский собор был различим среди бескрайних полей. Что же за пространство создавал здесь князь Андрей Боголюбский? Но его замыслы и основательность его построек смотрели далеко вперед, так что и спустя 850 лет после кончины князя это поражает своей неповторимостью. Мне довелось увидеть немало потрясающих фотографий, которыми делятся в группе ВКонтакте «Друзья Покровского храма». И особенно поражает то, как он устоял сквозь века, когда весной все вокруг залито половодьем.
Мы-то, видите, на сухом месте, на холме, а тут вокруг, вот вокруг вода. Вообще, когда я первый раз увидела это явление, я была просто поражена. Даже у нас был такой случай, мы уже отслужили и уезжали. Это было в том году. И еще тогда можно было проезжать на своих машинах под мостом. Сейчас запрещено. И только одна машина монастырская может ехать. И мы возвращаемся. Ну и, конечно, смотрим разлив такой, все, останавливаем машину, и все начинаем фотографировать. И на наших глазах вот с этой с реки Нарли начала идти волна. Димка как закричил: быстро по машинам! Мы успели заскочить, двери закрыть, и прямо вода вот так вот пришла. Представляете, прямо на наших глазах. И там вот, где мы ехали под мостом, там вообще не то, чтобы пройти, там по колено было воды. Это ж еще и на возвышенности. Ой, меня это поражает. Стояла тогда здесь вот около храма, вот внизу там, и прямо на моих глазах это растет, растет, но вода вот отсюда вот так идет, прям волной, волной прямо идет.
Ну а как же храм? Вот сколько веков, а стоит и ни плесени, ничего не...
Это же... удивление, да. Но я читала сама, что когда очень много интересовалась этим местом, значит, приехали ученые и делали срез. И посмотрели, что же под нами, потому что там-то внизу вода. А оказывается, вот эти древние строители специально привезли белую глину. Она водонепроницаемая, так это сколько веков. И уложено так, слой вот этой белой глины, потом из этой глины сделаны горшки. Горшки. Опять слой глины, опять горшки. Да, вот такой слоеный пирог. Так вы же заметили в храме? Сырости нет, плесени нет. Он не отапливается абсолютно ничего. Меня это тоже удивляет.
Зачем же современному человеку нужно обязательно попасть в храм Покрова на Нарле? Что он обретает в этом месте, рядом с небесного совершенства храмом? Понимаем ли мы истинное его значение? Чувствуем ли хоть малую долю того, что вкладывал в этот храм, какие надежды и моления великий князь Андрей Боголюбский? Но, по словам Сергея, этот храм и этот луг для многих людей становятся в жизни очень важным.
Когда не помогает ничего, уже в мирском, уже отчаяние некоторых бывает, они сюда приходят. Здесь очень скоро Божья помощь от Божьей Матери, милосердие. Так много случаев, сейчас просто не перескажешь, сколько помогал. Ну и лук нас тоже лечит. На лугу очень много разнотравия. Мы собираем дикие, вот бывает лук. Все, что есть, травы, ну, может быть, не все, но очень много каких вот лечебных трав на этом лугу есть почему-то. Вот все даже удивляются. Здесь все есть на этом лугу.
Храм Покрова на Нарли расположен в городе Боголюбове, сразу за Свято-Боголюбовским женским монастырем, который был основан в месте резиденции святого благоверного князя Андрея Боголюбского, там, где князю явилась Пресвятая Богородица. Место этого обители обозначено Киворием и особенно почитается. Но, пребывая на этой земле, наверное, в каждом уголке и обители, и Боголюбовского луга, и храма Покрова на Нарли, незримо чувствуется присутствие великого князя Андрея. Его участие в твоей жизни. Он как будто приглашает и нас сюда, и как заморских гостей проводит по своим краям, чтобы показать нам силу и красоту этого места и научить любить его так же, как он любил Боголюбова и Владимира. Ведь приехав сюда с чудотворной иконой Божьей Матери, названной впоследствии Владимирской, создав боголюбскую, боголюбивую икону Пресвятой Девы, уходить отсюда ему уже никуда не захотелось. Он создал на этой земле то княжество, о котором мечтал, замысл о котором вынашивал всю свою жизнь. И какая же боль для нас, что среди его современников не нашлось его сторонников. Может быть, в этом и заключается его тайна. Почему он так много молился? Только в молитве он находил утешение, не видя вокруг себя ни поддержки, ни помощи. Опередивший свое время, он унес свою молитву к престолу Божию и продолжает оберегать ей нас. Только жаль, что так незаслуженно мало мы знаем о нем.
Да, это чувствуется, вот, что его помощь, особенно в престольный праздник, когда у нас были тут службы частые, вот на Покров. Престольный праздник здесь в честь Покрова Божьей Матери, это осенью, 14 октября. А накануне вечером у нас здесь служилась малая вечеринка, так называемая, в 2 часа. То есть это что такое? Это небольшие песнопения и акафист Покрова Божьей Матери. И его возглавлял владыка, и обычно всегда собиралось очень много людей. И вот как-то чувствовалось вот это вот особенное такое благодатное присутствие и Божьей Матери, и помощь князя Андрея. А на его память мы всегда стараемся служить. Его память 17 июля, в день святых страстотерцев царя Николая, царя Александра и Чатых. То есть это вот такое вот у нас есть. И несомненно, он очень помогает. Может, как-то прикровенно, не всегда мы это ощущаем. Мы думаем, что все совершается само собой, да? А на самом-то деле это ведь помощь святых. Сколько было случаев защиты Отечества, когда вот некому-то монаху было видение, или мирянину, может быть, да, что вот попадали на Русь, поднимались князья из Успенского собора, и шли на вот эту вот помощь. То есть такие случаи, они даже описаны очень хорошо. Вот это известно, вот эти вот дополненные такие откровения, что вот помощь их, несомненно, есть.
Покровский храм на реке Нерль для многих является воплощением всего русского. Хрупкий и стройный издалека, он производит необычное впечатление. Когда приближаешься к его сводам и стоишь у его стен, они поражают своим величием. Но когда смотришь на него с берега Старицы, где протекала в древности Нерль, или с середины Боголюбовского луга, то кажется, что он как будто поднимается от земли. И пока ты к нему идешь, возникает чувство, успеешь ли ты в него войти, прежде чем он поднимется ввысь над этим пространством. Я нигде не видела таких прихожан, которые так любят свой храм, как будто это их главный подарок в жизни. И сразу хочется к ним присоединиться. Но удивительно то, что все попадающие в этот храм уже становятся его прихожанами. Они запоминают его навсегда, скрывают в своем сердце, может быть, очень глубоко, но в особенные минуты своей жизни обязательно возвращаются под его покров, хотя бы мысленно, чтобы еще раз там побывать, вспомнить то щемящее чувство, когда твоя душа словно взлетает под купол этого храма молитвой, просьбой, песней, своим желанием приблизиться к небу. Это последний храм, который был возведен князем Андреем, и он поражает какой-то неземной гармонией его форм, его одухотворенностью. Лишь только выйдя на Боголюбовский луг и увидев его вдали, он влечет тебя своей тихостью, любви. И даже если вокруг множество людей, ты идешь к нему как будто один, наедине с ним и с Богом. Вот как сказала об этой дороге Елена.
До определенного момента я ходила пешком всегда, пешком и так далее. То есть, вот, например, идешь вот этот весь путь по тропиночке и готовишь себя к службе. Ну, читаешь молитву там, допустим, или вспоминаешь какие-то песнопения. Но вы понимаете, вот эта вот благость, которая идет вот сейчас, природа распускается. Сейчас вы посмотрите, вот сколько разноцветий на этом лугу. Лягушки квакают, они просто поют, они заливаются. Начинают птички какие-то, вот, к сожалению, не знаю, какие птички. И вот это вот все, вот вся природа, она располагает. Вся природа дохвалит Господа. И поэтому вот...
А человек иногда забывает.
Мы все люди, да, и, конечно же, получается, и мы тоже грешные. И все бывает, и с нами такое.
Мне напомнили слова Надежды о том впечатлении, какое производит этот храм, с которым, наверное, будут созвучны впечатления многих людей, в нем побывавших.
Может быть, мы каких-то не знаем архитектурных терминов, но вот стоит огромный храм, из глыб сделан, из белых больших камней. А чувство тяжести у вас есть? Нет. Он летит, он вверх идет, понимаете? Это вот без всякого интернета, без всяких машинок счетных, рассчитать так, угол наклона, как это сделать, как все выстроить. И когда ты по полю еще идешь и смотришь на этот храм, ну вот он все ближе, 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 ближе к тебе. У меня даже есть знакомые, которые сюда специально из Парижа прилетали. Но этот человек интересуется вот этим зодчеством. И он удивлен был. Я его не могла отсюда даже увезти, потому что он, давайте еще немножко постоим, давайте еще немножко постоим. Его это просто сразило. Он говорит, я не ожидал такой красоты.
Наверное, человек, попадающий в храм Покрова на Нажли впервые, вынесет от его посещения прежде всего эмоциональное впечатление. А вернувшись домой, ему захочется узнать об этом храме как можно больше. Каждому в зависимости от своих интересов. Одному захочется узнать, почему на храме изображены такие резные композиции. Другому, какому стилю принадлежит архитектура этого храма и благодаря каким деталям сложились его совершенные формы. Кому-то захочется узнать о многообразии трав, наполняющих весной изумрудной зеленью боголюбовский луг, а к середине лета посеребренных степными переливами. А может быть, кто-то захочет изучить, из каких частей складывается божественная литургия, чтобы прийти постоять на службе в храме, понимая, что там происходит. Кто-то обязательно захочет привезти сюда покрестить своих детей или повенчать своих родителей. Ведь в этом храме начиналась, зарождалась русская молитва. И она течет здесь половодной рекою в веках. У каждого из нас будет своя песня, связанная с храмом Покрова на Нарли. И, наверное, каждому человеку, живущему на нашей земле, он становится очень дорог.
К нам приезжают много из Москвы. Вот прошлый год были такие удивительные встречи. Один московский приход решили на байдарках, значит, почти Суздале, там, по реке Нерли. И вот они плыли прямо почти до моста, переночевали в Боголюбово, в гостинице, да, и уже на другой день служили литургию. А другой раз как-то вдруг мы собирались служить литургию, и вдруг какой-то хор приезжает и говорит, из Москвы там человек 30, архиерейский хор, но они помогают там в каких-то службах архиерейских. И они говорят, ну вот, в литургию приехали петь. А мы смотрим на них-то, да, а нам никто ничего не сказал. Но потом все-таки поняли, что у них есть благословение, и очень прекрасная была служба, пообщались мы с ними, такие молодые, прекрасные люди, и, конечно, мы всегда, в общем-то, рады, когда кто-то к нам приезжает сюда помолиться, и хорошо бы здесь какие-то вот такие встречи организовывать периодически, поэтому особенно вот летние дни, здесь очень хорошее место, и если вот будет у кого-то желание, то мы будем всегда рады, что по нашим силам сделать. Есть желание здесь почаще службу, если у нас будет возможность, конечно, и духовенством, и с хором. Сейчас у нас мало священников в монастыре. Можно было служить еще здесь и воскресные дни. Но пока это только вот предполагается. Вот здесь это место все-таки будет жить и развиваться. И не случайно, что наш и владыка Евлогий, и нынешний правящий владыка Тихон очень много тоже внимания этому месту уделяют. Поэтому, конечно, будем надеяться, что здесь будет и богослужебная литургическая жизнь, и духовная, и помощь тем людям, которые приходят. И со временем, может быть, даже когда-то здесь будет и постоянный священник здесь жить. Это было бы вообще идеально. Поэтому вот будем надеяться на эту милость. Людям нужна помощь.
Мне думается, что святой благоверный великий князь Андрей Боголюбский построил этот небольшой храм рядом с таким огромным русским полем, потому что хотел, чтобы все это поле заполнилось народом. чтобы люди пришли сюда со своими семьями, со своими друзьями, со своими родителями и детьми и встали каждый со своими просьбами и печалями и посмотрели на это небо, на эту землю и поблагодарили Господа за то, что Он подарил нам ее такой красивой, сильной, необыкновенно чистой и вознесли свою молитву к Богу, как умеют, просто, искренне, радостно, сердечно. И Господь обязательно услышит эту нашу общую боль и общую радость и не оставит нас на всех наших русских путях, только бы мы сохраняли Его божественные заповеди и любили Россию такой, какую видел ее святой князь Андрей Боголюбский, сильной державой, хранительницей православной веры. Этот храм Покрова над Орли, выстоявший сквозь века, является для нас символом этой победы, символом веры, любви и молитвы.
Места и люди.